Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Советы профессионала». Предлагаем вам прослушать третью, заключительную часть беседы с Гавриловой Татьяной Владимировной, кандидатом психологических наук, специалистом в области психологии экстремальных ситуаций и состояний. Вы задели одну тему, которую я хотела сказать. Кстати, вот о подаче новостей, когда там, допустим, смотришь ленту, ну, в том же Яндексе, люди же формируют, определенные люди формируют сетку известий, как известно, подборка. Мы знаем, что психика человека очень легко и быстро усваивает отрицательную стрессовую информацию, положительную. На это уже многие годы построено. Но вот когда там идет лента, да, это еще до военных действий, какие-то события такие жуткие, причем подбирали всегда, выковыривают откуда-то с любой части света что-то очень плохое. Кто-то там выпрыгнул из окна или что, если нечего сообщать, они воткнут именно вот такое плохое. И посреди этого всего идет там «Спартак с кем-то проиграл счет такой-то». Между делом вставлена вот такая информация и пошло дальше еще что-то. И за эти годы у людей, которые, ну, считывают вот такие вещи, это все шло в одном ряду. Вот тебе игры спортивные, да, там много болельщиков, или очень страшные, несовместимые, ну, с психикой такие вот потрясения. Это всегда дается годами. И у человека вот сглаживается и восприятие, и отношение к реальности.
Я с вами не согласна. Сейчас попробую объяснить.
Давайте.
Люди способны воспринимать информацию, скажем так, принимать информацию, причем любого характера. Вот все, что нужно втюхать человеку, навязать. Информацию можно навязать или как бы так, чтобы он был убежден, то, что он сам до этого дошел, только на эмоциях. Нет эмоций, на разуме и логике никогда человеку не навяжешь нужную тебе информацию. Мы не испытываем сильных эмоций по поводу счета «Спартака». По большому счету, он вообще никаких эмоций не вызывает.
Конечно.
Как и остальные игры. Чему мы можем радоваться? Нечему. То есть, что может задеть? Ну, впарить любую информацию, то есть, любое все, что хочется, только на эмоциях. Самая сильная эмоция – это страх. Вызови любую эмоцию, и люди за эмоциями даже не заметят того, что им, скажем так, втюхали, не знаю, буквально. Так что они даже замечать не будут то, что они выполняют, покупают.
Ведутся на наживку.
И поэтому вот такая вот несовместимая информация, да, вот как вы говорите, эмоционально сложная, да, эмоционально тяжелая информация. Она даже так правильно она говорится, шокирующая информация. Цель – вызвать эмоции. На фоне эмоций можно уже внедрять все, что угодно.
Я имела в виду восприятие, когда идет вот периодически вот эти вот спортивные вещи наряду с очень серьезными вещами, человек к этому привыкает тоже.
Это другая технология, это забалтывание.
Тогда для тебя, что там катастрофическое произошло, оно приблизительно уже сознание не воспринимает, так же, как счет «Спартак» там, с «Динамо» для тех, кто не болеет.
Это забалтывание, это создание информационного шума.
Да. И вот у молодежи то, что вот стрелялки и вот эти все вещи, это же тоже вот компьютерные игры. Когда теряется ощущение реальности вот в игре, и потом, когда действительно ты, исполняя военные задачи, он исполняет приказ. Но все-таки в этом тоже очень, там же куча решается задач через вот специально сформированные вот эти компьютерные игры.
Но здесь я всегда была противником компьютерных игр и стрелялок в том числе до того момента, как началась специальная вот эта военная операция. Почему? Потому что мальчик, который играли, адаптируется легче. У них эта адаптация, она происходит не болезненная. Это защитная реакция психики. Они говорят, что у меня, говорит, было ощущение, что я в игре.
Простите, а когда наши так называемые ток-шоу, я уж не говорю, что с той стороны, там вообще просто безумие, и там вообще технологии отрабатывались, но и с нашей стороны происходили некое определенное натаскивание, как бы одной стороны другой. И до сих пор диванные войска, пока их лично не коснулось, относились ко многому, как вот типа спаррингов каких-то спортивных, соревнований, борьба за команду свою, понимаете? То есть вот этот вот принцип футбольный, он перекладывался, чтобы было не как бы и эмоционально, и не жалко никого, и все. Пока тебя не коснулось. Вот сейчас их коснулось, когда стали забирать, и тоже люди стали немножко как-то в себя приходить.
Я не смотрю ток-шоу, мне жалко на это времени.
Ну, кто смотрел или вот знает, что это годами длилось, там тоже, видишь, конечно, очень много...
Смотрят те, у кого нет своей жизни. Это получение удовольствия, вуайеризм, подглядыванием за другими людьми. То есть это ток-шоу – это подглядывание. То есть это следить за соседями в дырку в заборе, следить там, я не знаю.
Нет, ну вот эти вот там жуткие вещи, конечно, «Дом-2» для молодежи, какой-то
Любое вот это ток-шоу с обсуждением личной жизни, это подглядывание.
Нет, ток-шоу политические, там же все так глобально, солидные специалисты есть, но выбираются типажи определенные.
Разница между ток-шоу, я не знаю, кулинарным, политическим, и, я не знаю, там, спортивным я не вижу по воздействию на психику.
Вот вы как психолог это понимаете, а у нас аудитория миллионная, которая это все, как говорится, потребляет, к сожалению. Ну, здесь уже, как говорится, информационная война, она ведется своими средствами. Так что ток-шоу, вот вы правильно дали краткий диагноз, в общем-то, всем этим передачам. Если вот округлить в некотором смысле нашу первую встречу, первую беседу, думаю, что это только первая все-таки, мне бы хотелось, чтобы мы это продолжили, потому что мне бы хотелось бы еще поговорить о необходимости освоения обычными людьми, обывателями, оказания первой помощи, потому что это не касается даже только войны, это может коснуться близких людей в любое время. Но даже вот сейчас вот это трагическое событие, когда упал самолет, например, на жилой дом, это чудовищно. И, честно говоря, много вопросов, какая такая боль, это уже война, вот она уже пришла. Это проявление войны. Но раньше, вот вспоминаешь советское время, нашу эту легендарную песню в свое время «А город под умолчание идет», основанное на конкретных фактах. Это в Германии было, когда на учениях самолет наш военный, неполадки были, и, в общем, угроза была, что он упадет. И всегда военных и любых учили уводить от жилых комплексов. Другое дело, почему их там построили в таком вот так, это уже другой вопрос. Но уводить. И вот там летчики увели, причем было кладбище, где в это время был поминальный день, очень много людей было на кладбище. И ребята увели ценой собственной жизни, но никто не погиб из гражданских. Там пусть вопрос, конечно, решает наша власть придержащая. Ну вот даже в таких, не дай бог, ситуациях, что угодно, нужно уметь отличать какие-то вещи важные, медицинские, оказать помощь. Поэтому сейчас лучше было бы, кто может, у кого есть силы, здоровье, молодые, женщины, сестры, там, мамы, все-таки лучше было бы освоить эти вещи. Потому что дальше, мне кажется, что это все может усугубляться. Нас в покое не оставят, судя по всему.
Ну да, и учитывая, скажем так, уровень подготовки молодежи, да, вот к таким событиям, я тоже проводила занятия с ребятами, но я напоминаю, говорю, я, конечно, тетка возрастная, имею право говорить, что это дети, но это не дети, это 18-20 лет, и я их спрашиваю, я говорю, хорошо, я говорю, вот было, ну, так вот массированно вбрасывалось то, что угроза ядерной войны. Я говорю,
нас учили в свое время.
Я говорю, давайте так. Вот сейчас мы увидели за окном ядерный гриб. Я говорю, ваши действия. Сидят, думают. Мы, говорит, пойдем искать укрытие.
Я говорю, когда ты пойдешь,
я говорю, нет,
надо закрыть все.
Нет, я говорю, вы не пойдете искать укрытие. Они говорят, а почему? Я говорю, вы достанете смартфон и будете снимать.
А вы знаете, Татьяна Владимировна, отвлекусь, вот этот жуткий случай, когда как-то на станции электрички в пригороде где-то человек, ну, такой, может быть, он бомж, не бомж, но где-то он спускался и рюкзаком зацепился за какой-то крюк, и уже несется электричка, и вот такие вот молодые люди, вместо того, чтобы показать и спасти человека, они снимают на смартфон, как сейчас случится беда, его размажет. И только одна женщина возрастная кинулась, отцепила и спасла ему жизнь. Вот результат вот такого воспитания безумного. Ну так вернемся, не дай бог, к ядерному взрыву.
Ну, это все-таки, наверное, ну, не наша с вами тема, это все-таки специалисты должны этому обучать. Ну вот. Да. Мы то, что касается психологии, потому да, что... Да.
Потому что даже вот при таких каких-то вот повреждениях и какого рода бывает шок, да, как обычно у медиков, сортируются даже травмированные люди. Но даже с близкими, не дай бог, вот ты оказался более в собранном состоянии, не так поврежден, что ты должен, оглянувшись, оценить ситуацию, кому первому и как вообще, что, каким образом ты сможешь помочь. Это... Но я думаю, мы в дальнейшем оговорим. Но вот если округлить, обрисуйте несколькими штрихами финал нашей беседы и пожелания для радиослушателей. У нас такая широкая аудитория, очень много как раз будет тех, кто сопутствующий, там, мам, сестер, ну вот ближайших людей к тем, кто уже отправился в место военного действия.
Ну, первое, что нужно, это признать то, что это все-таки есть. Это уже произошло. Хотим, не хотим, это уже произошло. И наша задача не рефлексировать по этому поводу, а подумать о том, что я лично конкретно могу сделать в этой в данной ситуации.
На своем правильно? Месте, в своих на обстоятельствах.
На своем месте и что я в силах сделать. То есть не то, что я там хотела бы куда-то, может быть, я в подразделение Альфа хотела бы пойти, но я не умею.
Не будем
это
фантазировать.
Да, не умею это делать, я умею помогать здесь. То есть я нужнее здесь и вот сейчас. Вот, то есть, что я могу сделать вот в этой ситуации? Второе. Обязательно понять, что человек, оказавшийся в тех ситуациях, он трансформируется, он меняется. И это тоже неизбежный факт. И вот эти изменения, если он вернулся живой, значит, любые изменения во благо, они помогли ему выжить. Это самое главное. Третье. Эти изменения нельзя прятать. Их нужно проговорить. Потому что пытаться самому разобраться со своими проблемами, это как, вот, знаете, наверное, попытаться накраситься без зеркала. То есть в теории ты вроде знаешь, как это должно быть, но без зеркала оно так себе получится. Потому что что? Ты не видишь себя со стороны, ты не видишь своих реакций. То есть постараться найти того, кто мог бы тебя выслушать, кто мог бы тебя даже не просто выслушать, а, безусловно, принять. Потому что рассказывать своей там любимой девушке о том, что там ты чувствовал, да, там страх про, не знаю, там сожженные трупы и так далее и тому подобное, ну, это не очень хорошая идея, потому как этого не надо делать. То есть должен быть все-таки специалист, перед которым ты мог бы хотя бы выговориться.
А да, еще лучше, помимо всего прочего, дойти до храма и у священника исповедаться в идеале.
И так можно, и так.
Идеально, и так, и так, и то, и другое.
То есть я не говорю, что ну, именно там вот нужно вот этого или вот этого, да, кому как ближе, кто что примет. Потом разобраться с теми новыми качествами, которые приобрел, и подумать, как ты можешь получить от них максимальную пользу в своей обычной жизни. И помощь для мам, жен, девушек, тех мужчин, которые отправились вот в зону военных действий. От вашего эмоционального состояния очень во многом зависит то, как себя будут чувствовать наши близкие. Если они ваши близкие, даже на расстоянии, они вас чувствуют. Если вы боитесь, они тоже чувствуют тревогу. Если вы в них уверены, они тоже будут чувствовать определенную уверенность. По крайней мере, они будут чувствовать себя ну, чуть более спокойно. А вот это вот чуть более спокойным, оно иногда стоит жизни. То есть, что нужно делать для того, чтобы помочь тому человеку, который там, близкому человеку? Это самому настроиться на такую вот, на спокойную волну. Не уговаривая себя, да, что я бревно, я ничего не чувствую, так оно не работает. Настроиться можно только в том случае, если ты как-то реально влияешь на ситуацию. Неважно, каким образом. Делай то, что ты можешь делать. Умеешь вязать носки – вяжи носки. Умеешь писать поздравительные открытки – напиши бойцам в госпитале поздравительные открытки. Это не имеет значения, что ты делаешь. Делай хоть что-нибудь. То есть то, что ты делаешь, то, что на благо, вот правильно совершенно, вот, Надежда, вы сказали, то, что на благо, я не знаю, можешь спасать котиков, спасай котиков. То есть делай...
Что угодно, какой-то кирпичик в это строение добра, мирового строения вот, добра.
Да, совершенно верно.
И это уже будет плюс.
Да.
Что угодно, это теория малых добрых дел.
Да,
она никуда
да, да,
не отменялась да. никем, она остается в силе.
И что еще, да, нужно сказать, что твой близкий человек вернется, он к тебе придет. Но он вернется другим. Первое, не лезь к нему в душу. не заставляй рассказывать все, что там было. Защищаю своих женщин. Вот, кстати, мужчины, которые возвращаются, они мамам не рассказывают, они их жалеют. И женам не рассказывают, тоже жалеют. Они как-то более бережно относятся к своим женщинам, вот, которые рядом. Вот мужикам могут, они вообще меняются. То есть они к женщинам относятся более бережно. Они не рассказывают. Не лезь в душу, не заставляй рассказывать. Захочет, но если он начал тебе говорить, просто слушай. И самое главное, не делай ужасное лицо, такой ужас на лице. То есть спокойно, кивая. То есть я люблю тебя любым. То есть вот посыл должен быть таким. Я люблю тебя любым. Неважно, что с тобой произошло. Ты мог пережить страшные вещи, но ты ко мне вернулся, и я люблю тебя таким. Вот этот вот посыл, его всегда нужно проговаривать внутри себя. И иногда те, кто возвращаются именно из зоны боевых действий, у них, знаете, такое бывает. Они иногда специально рассказывают шокирующие вещи.
И смотрят на реакцию.
И смотрят на реакцию, пугают. Если пугается, ну, значит, все, он замкнется, дальше разговаривать не будет. То есть ты меня не принимаешь. Если не пугается, то, скорее всего, он больше не будет вот шокирующие вещи рассказывать. Он один раз проверку сделал уже, один раз проверил. Я когда вот в госпитале работали, первый раз мы отправили, мне было, по-моему, 26 лет тогда. 26 лет, я сейчас понимаю, что это ни о чем. Но я тогда была руководителем группы. То есть две девочки, которые работали со мной, они были еще младше. Я была старше тогда, 26 лет, боже мой, это никакого опыта. Вот, допустим, ну, они, нужно вот там, ну, палата, да, они работают, 4 человека, они идут, Тань, мы к ним не пойдем больше, они такие ужасные вещи рассказывают. Ах, я говорю, сейчас все будет, я иду сама. Я говорю, ну что, я говорю, девочек моих пугаете, я говорю, рассказываете вот это, вот это, вот это вот, я говорю, это что, я говорю, а вот на другом участке были события, и начинаю их еще больше пугать.
Клин клином вышибается, да?
Сидят, глазами хлопают, понимают, что не прожать и не, как бы, не продавить, и все. И то, что я не падаю в обморок от их рассказов, то, что я не шокируюсь, ну, от того, что они рассказывают, и все. И дальше начинается работа. Вот это вот шокировать, я почему-то вот эту вот реакцию наблюдала часто. Кстати, вот эта вот первая палата, которая пугала, это, наверное, первая, наверное, моя такая вот психологическая победа была. Первая психологическая победа в том плане, что 4 человека, которые категорически не хотели работать, пугали девочек, и я к ним просто приходила, и вот...
И с ними общались.
Да, я с ними просто работала. И у них это было взятие Грозного, площадь Минутка, там шли очень... Они оттуда очень ожесточенные бои шли, и у них на столе вот стол, палат на 4, абсолютно пустой стол, там ни печенек, ни хлеба, вообще ничего не было. Абсолютно пустой стол, посередине стола стоял патрон от автомата, и они целыми днями на этот патрон смотрели, чтобы вот не забывать, вот чтобы не забывать. То есть они всегда, вот они оттуда, то есть чтобы не забывать. И когда у нас работа стала проходить, вот стало уже что-то приходить, один у них, он старший в палате, он взял этот патрон и мне его отдал. Я говорю, зачем ты мне отдаешь этот патрон? Он говорит, нам он теперь больше не нужен.
Отлично. Вот это лучший подарок был.
И он у меня до сих пор со мной. То есть я вот с тех
талисман
пор... Я с тех пор ношу его с собой. И это еще одна опасность, работа с психотравмой. То есть это говорит о том, что почему я столько лет, 20 лет не расстаюсь с этим патроном. Это говорит о том, что данная работа для психолога травматична. Пропуская через себя, если ты слишком погружаешься в эту, вот, в эту ситуацию, она травматична для психологов. Вот, поэтому психологи, чтобы ну, не наступать на те грабли, на которые я наступала, там, вот, я говорю, в то
26
время.
26 лет, да?
Да, 26 лет. А психологи, во-первых, они должны быть, как бы, не надо бросаться спасать мир, если ты к этому не готов. То есть всегда себе скажи, что готов я или не готов. И как минимум хотя бы какое-то минимальное обучение пройти.
Обязательно.
По работе с травмой. Это другая работа, она по-другому работает. Даже вот вплоть до того, что люди с психотравмой, знаете, очень интересно, у них такая позиция. С ними начинаешь работать, они могут бросить работу в любой момент, причем не объясняя тебе ничего. У психолога остается чувство незавершенности, что, наверное, что-то я сделал не так. Что-то я сделал не так. Ну вот сначала я переживала по этому поводу, потом я поняла, что вот как только он почувствовал, что ему стало легче, он дальше пытается справиться сам. Если возникнет необходимость, он как бы вернется снова. Работал тоже с ребятами, вот после возвращения. тоже вот один молодой человек, мы с ним поговорили, ну, я смотрю, все понимает, да, откликается, да, все нормально, все. Он бросил работу, больше работать не стал. То есть на второе занятие он просто не пришел. А потом мы с ним встретились, это вообще даже не Москва и Московская область, то есть меня волей как бы случая забросило в Якутск. Я с ним там встретилась, и он мне подарил такой очень красивый из нефрита сделанный знак, вот психологическая служба. Мы с ним встретились, пообщались, и он со мной вот все, больше на связь не вышел. Он появился через там несколько дней, ничего не объясняя, вручил мне этот знак. Я говорю, где ты был, почему, то есть все. Он говорит, я ждал, когда сделают. Я, говорит, специально заказал. Я говорю, я ну, как бы ничего не понимаю. Он говорит, понимаешь, если бы не твоя работа, я, говорит, во второй командировке бы не выжил.
Потрясающе. Вот.
А до этого ни тебе спасибо, ни до свидания, никакой обратной связи. К этому тоже нужно быть готовым.
То есть не ждать ничего.
Не ждать, ничего не ждать. Оно придет, а может быть и не придет. Ну, просто
это уже даже не имеет значения.
Да, ты знаешь, что ты делаешь то, что ты можешь. Ты знаешь, что ты вот чем мог, тем помог. Это уже будет легче, им уже будет лучше. И, кстати, вот это вот по возвращению. Я уже и говорила, и могу еще вот раз 15 повторить. Чем раньше начата работа, тем будет легче.
Да, и вы говорили, Татьяна Владимировна, по поводу вот страха проговорить вслух. У меня вот, я не смотрю, в общем, эти известия, а так как-то случайно получилось, фрагмент был. Там журналист с таким, ну, романтическим приподнятым пафосом вот подает как герой. А там действительно была ситуация сложная. Наш воин, он с закрытым лицом, все его наградили, и она хочет, ждет, чтобы в такой же подаче он что-то такое сказал. А он там рассказывает, что мы перенаукались с этими с той стороны, и нам кричат русские сдавайтесь, а мы, значит... И он тогда сказал фразу, которую, кстати, не вырезали, и я была очень этим тронута, потому что в этом жизнь, в этом подлинность. И он говорит, мы ответили, русские не сдаются. Он говорит, и мы ничего такого не сделали. Но единственное, удалось как бы преодолеть страх. Вот он проговорил, что удалось преодолеть страх. То есть он это сказал без всякого пафоса, не так, как журналистам, ну, как обычно.
Ну, да, да.
А для него вот это вот очень важная вещь, когда вот это как раз вложится в тему, о которой вы говорили, чтобы проговорить.
Проговорить, да.
По поводу страха.
Но не только страх. Там разные вот эмоции, переживания. Но страх – это такая эмоция, которая отвечает за очень полезные эмоции.
За самосохранение.
За нашу безопасность, за выживаемость. Поэтому это самая сильная эмоция. Она самая как бы первая идет. А здесь и страх. И я уже сказала, вот у тех, кто вернулся из зоны боевых действий, вина. Вина того, что ты выжил, а он погиб. Вина за то, что ты не супергерой, и ты не сделал все то, что не в силах, не в твоих
не
силах.
Не то, что
да?
в кино показывает одна да. про войну, другое
да.
дело реально.
А вина картина. Командира посылать на смерть. Тяжелейшая вина.
Ответственности.
Вот, и ответственность.
И перед родителями
да.
потом погибших солдат. Но я вот еще хотела сказать все-таки, что вот ну, известная семья Соколовых, это целая династия священников. И вот Пестов такой был, он писал по педагогике с точки зрения православного человека в то время, когда вообще все запрещено было. Ну, это известно в церковных кругах. Просто вот когда Великая Отечественная война началась, они отправили одного из своих, они многодетная была семья, одного из сыновей своей, очень дивного, 19 лет мальчика. Кстати, еще один вопрос, который я все-таки задам потом. Они его отправили, он писал подробные письма. И вот в отдельной книжечке не так давно, ну, в смысле, вот сколько-то лет назад издавалось, я забыла даже сейчас, надо восстановить имя этого мальчика, царство ему небесное. Вот. Он был верующим человеком в советское время, когда официально запрещено. И вот этим письмам нет цены. То есть, находясь в нечеловеческих условиях, это первые дни войны, первые месяцы войны, когда немцы двигали, наступали, мы отступали с большими потерями, все. И вот в этой мясорубке оказался этот мальчик. Он там оставался человеком, мало того, он оставался верующим человеком, не декларируя, а он пытался жить по заповедям в нечеловеческих условиях. Он писал просто отцу. Из этого всего ты просто, вот, у меня и сейчас мороз по коже, как это было возможно. И собратья, так сказать, товарищи по фронту, вот его друзья, они очень быстро это выявилось. И они с большим доверием. То есть, если надо было на что-то, вот, где нужно абсолютно по правде разделить там с продуктами, ну, с чем угодно, полное доверие было. Просто какой он вел внутреннюю духовную жизнь. Я читала, до сих пор у меня вообще такая была мысль, что эту книжечку надо в армии еще без всяких военных действий было отдавать, распространять. мальчик этот погиб и похоронен был в какой-то общей могиле. Он до этого еще умудрился спасти командира, будучи вот таким, собственно, выросшим, кротким, с одной стороны, в церковной среде. Но когда вот эти глубинные вышли вещи, командира раненого водителя на машине отказывался брать, он там разбил стекло с пистолетом, заставил и спас жизнь командиру. Сам он погиб в какой-то вот мясорубке, в общей могиле. Все, конечно, для верующей семьи они были уверены, ну, не то, что уверены, они молились, но воля Божья была вот его забрать в Царство Небесное. Конечно, такой человек спасся, это никаких сомнений нет. Но дальше они тоже было, конечно, неприятие. Сначала это травма тяжелейшая, потом уже удалось по-христиански отнестись. И, ну вот то, что надо человеком оставаться в любых условиях, это все равно должно вкладываться.
Это да, я согласна. Но, с другой стороны, люди в азарте, вот именно в боевых действиях, в азарте боя, после того, как рядом с ними убили их товарищей, они иногда совершают не совсем христианские поступки и не совсем по-христиански себя
на
ведут.
На войне вообще трудно это. Озлобленность и мстительность, она возникает.
И вот, скажем так, когда они возвращаются, это еще одна такая травматичная вещь, о которой они не говорят. Они не говорят об этом. Если они сами совершили какие-то неблаговидные поступки. И очень важно принять, да, я это сделал, простить себя, что это было в той ситуации, это был как бы вот я был в азарте. Теперь я осознаю, что это было не совсем правильно. Что я могу сделать, чтобы больше такого не допустить? И здесь, наверное, вот всю эту работу человек проводит либо сложно, либо самый простой способ – это исповедь.
Исповедь.
Это самый простой способ, это, наверное, самый действенный способ. Одно дело, когда ты пытаешься уговорить и простить себя сам, а другое дело, когда как бы более мудрый человек тебе об этом скажет. Ну, допустим, мальчику, да, который говорит, что я не убийца, я не хочу быть убийцей. То есть я не убийца, я не знаю, как мне теперь с этим жить. Если ему священник скажет, что ты не убийца, ты воин, это совсем другое. То есть я думаю, что это, ну, в этом была бы колоссальная помощь.
Я помню, что вот я делала материалы еще давно очень уже, тоже с полковником, воевавшим на Чеченской войне. Ну, он верующий человек, с большими, конечно, ранениями серьезными, с повреждениями. И вот он рассказывал свое потом общение со старцем, он такой всероссийский старец. Я просто не хочу углубляться, это личная история человека. Но ему даже потребовалось потом, даже отчитка потребовалась. Но это так все индивидуально, это все такое тонкие такие вещи. Ну, Господь приведет, если надо, кому куда надо. Главное, конечно, было бы идеально, если бы наши воины были все-таки верующими. И примеров полководцев великих, которые были верующими у нас.
Ну,
у нас
правильно очень... сказали, что на войне, в принципе, неверующих нет.
И еще хочется сказать, что вот общаясь, я как православный журналист, и общаясь с теми, кто воевал, и тогда, и понимаешь, и сейчас, зная многие такие вот истории, духовные законы добра и зла, они все равно существуют. И они на войне тоже работают. Поэтому как важно все-таки оставаться по возможности человеком в любых условиях. Татьяна Владимировна, я считаю, что это только первая беседа. И я бы очень хотела, чтобы мы с вами виделись и вот сосредотачивались на более, может быть, даже прикладных каких-то вещах. Мы с вами подумаем, как это сделать.
Да.
И если вы кого-то из своих коллег привлечете, мы тоже будем очень рады. Я желаю вам помощи Божией, как можно больше помочь большим людям, большему количеству, а нам всем, конечно, внутренне собраться и делать свое дело, делать добро.
Благодарю вас за то, что пригласили, потому что на самом деле это попытаться донести до как можно больше аудитории то, что с этим можно, нужно работать, да, и все у нас получится, это, наверное, тоже кирпичик в то, что делать то, что я могу.
Да, и мало того, и надо все-таки просыпаться и осознать, что жить как раньше мы уже не будем.
Не получится.
Не получится. Помощи нам всем Божией, нашим родным и близким. Храни нас всех Бог. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
Вы прослушали третью, заключительную часть беседы с Гавриловой Татьяной Владимировной, кандидатом психологических наук, специалистом в области психологии экстремальных ситуаций и состояний. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.
приключений мечтать напрасно. Легкой ласточкою Господней, серой уточкою нестрастной, научи не жалеть о прошлом и не томиться его поправить. На пути, что давно испрошен, перед сильными не лукавить, да не к тому горевать и злиться, да не все холода и слякоть, коли будет кому молиться, и если будет о ком поплакать, научи полнотою слова одолеть этот день невзрачный, согреваясь его основой, только вечности равнозначной. И страною моей нетрезвой дай мне силы не ужасаться, только вечностью равновесной проходящих едва касаться. А и ведомый мужья да жёнки, а все мои кумовья да сестры, кто дыханием хлада тонко, а кто мечом обоюдоострым. Научи не принять на веру донных сполох огней болотных, сочетая единой мерой плоть земную с душой бесплотной, серой уточкою нестрастной, легкой ласточкою Господней, научи не мечтать напрасно и дай мне мужество жить сегодня.